Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого. Ибо Твое есть Царство, и сила, и слава во веки. Аминь.
Сегодня у нас темой будет страх Божий. Небесное учение веры говорит нам, что то, что страх Божий есть защитой, это может быть проиллюстрировано тем, что имеет место в жизни иной. Ибо там ады не в состоянии даже приблизиться к небу, ни злые духи к какому-либо сообществу небесному. Ибо они пребывают в постоянном страхе перед Богом. Ибо когда злые духи приближаются к какому-либо небесному сообществу, они внезапно впадают в беспокойство и в мучение, и подвергшиеся этому несколько раз уже и не рискуют приближаться. Таковое их неосмеливание к приближению и есть то, что во внутреннем смысле понимаемо в слове под страхом Божьим. И не то, чтобы Бог или Господь запугивал бы их, но потому, что они пребывают во лжах и злах и таким образом в противоположностям к главам и истинам. Лжи же и зла сами по себе способствуют тому, что они впадают в тревогу и в мучительность, если приближаются к благам и к истинам. Как мы видим из этой цитаты, страх Божий, как чувство, в человеке церкви на самом деле принадлежит именно злым духам. Этот страх, который они испытывают, приближаясь к какому-либо небесному сообществу, или же к добру и истине, что адекватно. Страх Божий служит в человеке защитой от зла и лжи, потому что этот страх заставляет злых духов держаться от него подальше. Но этот страх возникает в злых духах только тогда, когда, приближаясь к человеку, они встречают в нем добрых духов и ангелов, обитающих в нем в добре и в истине. Ибо добрые духи и ангелы в человеке могут обитать исключительно лишь в своем собственном, то есть во благах и в истинах. Благо же и истины в человеке укореняются лишь посредством искушений, потому что до того, как человек прошел испытание борьбы искушений, в нем нет ни блага, ни даже малейшей истины. Из этого следует, что истины, пока они не происходят в человеке от блага, не есть в себе собственной истинами, ибо тогда злые духи вполне могут с ними в человеке уживаться и не испытывать от их присутствия никакого страха. Многие, особенно в примитивном христианстве, уповали на то, что стоит им произнести молитву, или почитать Слово Божье, или укрепиться в том, что они называют своей верой, как к ним не сможет приблизиться ни малейший, ни один демон. При этом они под демонами и под духами ада понимали нечто, что приносит им чисто мирское и телесное злое утеснение. И поэтому они с помощью вот этой самой примитивной магии пытались бороться со злом, которые они понимали чисто по-мирскому и чисто по-телесному. Но на самом деле Человек может изучить всю Библию. Человек может пребывать в самых совершенных внешних познаниях Священного Писания и даже истин духовных. И тем не менее, в нем, в этом человеке, злые духи вполне могут уживаться с этими истинами. И это мы можем четко увидеть на примере тех людей, которые внешне вроде бы пребывают в больших познаниях, в Божественных Писаниях, и даже, скажем, вот в Третьем Завете, и тем не менее благополучно продолжают пребывать в разного рода злах. И это не вступает ни в малейшее противоречие с теми познаниями, которые они приобрели из Слова. То есть сами по себе познания из Слова не являются истинными. Они служат лишь посредником, с помощью которых человек к этим истинам со временем приблизиться может. Лишь только когда человек посредством познания из Слова, в которых и некоторой жизни в согласии с познаниями этими, стяжает себе хоть чуть-чуть какого-либо добра, лишь тогда злые духи в нем начинают чувствовать беспокойствие с присутствием этого добра связанное. Это беспокойство тогда в нем не есть еще, собственно, страх Божий, потому что добро это не стало в нем еще благом духовным. Ибо благо духовное приобретается лишь посредством борьбы в искушениях, а также и победами, одерживаемые в этой борьбе. Небесное учение веры говорит, что человек допускается в эту борьбу не ранее, чем тогда, когда он находится в познаниях истины и добра и из них приобретает себе некоторую долю духовной жизни. До этого момента человек находится полностью под господством злых духов, которые обитают в нем, как в своем собственном, без всяких беспокойств и не без всяких утеснений, кроме разве что чисто природных. До этого момента человек может читать Священное Писание, до этого человек может познавать истины, до этого человек может рассуждать о них, он может даже послужить церкви и спасению других людей. Но до того момента, как он приобрел себе кое-что из духовной жизни, в таком человеке злые духи себя чувствуют совершенно комфортно и не испытывают ни малейшего страха и ни малейшего утеснения. И поэтому такой человек не испытывает ни малейшего страха перед помышлением и творением зла. И он, в общем-то, равнодушно относится к разного рода заблуждениям и лжам, которые в памяти его совершенно спокойно тогда уживаются с истинами, заимствованными им из Слова. Но мы знаем, что тигр и овца не могут ужиться в одном загоне. И если тигр с кем-то мирно уживается в одном загоне, то из этого совершенно следует, что это отнюдь не живой овен божественного блага, а это лишь мертвое его изображение. Потому что повесив в клетке с тигром изображение овцы, и тигру это не будет создавать ни малейшего дискомфорта. Хотя вроде бы, даже поставь статую, сделанную в виде овцы, тигр тоже, потому что для него мертвый предмет. Только появление живой овцы будет вызывать в нем определенную четкую реакцию. И, соответственно, у человека, пока в нем пребывают мертвые познания и слова, эти мертвые познания являются лишь изображениями истин, их представительствами, в виде мертвых предметов, в которых самих по себе нет и не может быть ни малейшей внутренней духовной жизни. Но начиная с того момента, как человек посредством познания слова и некоторой жизни по ним приобретает себе кое-что из духовной жизни, куда в нем входят затем ангелы и добрые духи, тогда злые духи восстают и атакуют тех, потому что их присутствие начинает вызывать у них внутреннее беспокойство. Согласно небесному учению веры, у каждого человека находятся злые духи и добрые духи. А злые духи находятся в его зле, а добрые духи в его добре. Когда злые духи приближаются, то они выводят его зло. Наоборот, добрые духи выводят его добро. Вследствие этого происходит столкновение и брань, создающая внутреннюю тоску, которая и есть искушение. Из этого явствует, что искушения происходят из ада, но не с неба, что также согласно с верой Церкви, которая учит, что Бог никого не искушает. В этой борьбе меняются внутренние состояния у человека, ибо согласно слову, искушение служит доставлению господства добру над злом и истине над ложью, также утверждению истины и связи ее с добром и вместе с тем рассеянию зла и из него происходящей лжи. Они служат также открытию внутреннего духовного человека и покорению ему человека природного, а также преодолению себялюбия и любви к миру и укрощению из них проистекающих похотей. Когда это достигается, тогда человеку дается озарение и постижение того, что истинное благо, что ложное зло, и благодаря этому человеку дается разумение и мудрость, которые потом возрастают изо дня в день. Посредством борьбы этой в человеке проявляется и укореняется то, что мы называем совестью. Согласно слову, совесть у человека Церкви образуется посредством истин веры из слова или же посредством учения веры из слова, согласно их приятию в сердце. Ибо когда человек знает истины веры, и на свой лад понимает их, а потом хочет и исполняет, тогда у него и создается совесть. Принятие в сердце есть принятие в воле, ибо воля человеческая есть то, что называется сердцем. В истинной совести находится сама духовная жизнь человека, ибо в ней его вера связана с благолюбием. Поэтому для таких людей поступать по совести значит поступать из своей духовной жизни, а поступать против совести значит поступать против своей духовной жизни. Отсюда происходит то, что поступая по совести, они находятся в умиротворении и во внутреннем блаженстве. Поступая же против нее, испытывают беспокойство и скорбь. Эта скорбь называется угрызениями совести. Именно с появлением совести в человека и входит подлинный страх Божий. Он начинает испытывать ужас перед злом и ложью и утеснение сердечное, когда он вынужден поступать не в согласии со своими представлениями об истине. Человек чувствует тогда этот страх как свой собственный и воспринимает его как нечто ему лично принадлежащее. Но на самом деле, как мы знаем это из слова, этот страх в нем принадлежит и в него входит от злых духов, вокруг него находящихся. Природа этого страха такова. Согласно небесному учению веры, то, что зла и лжи побеждаемы бывают посредством борьбы в искушениях, и что таковым образом обретаемы бывают благо и истины, следует из того, что зла и лжи таковым образом рассеиваемы бывают. И когда они рассеяны, то вместо них затем приходят благо и истины, которые потом подтверждаемы бывают все более и более, и таковым образом укрепляемы. Ибо зла и лжи пробуждаемы бывают в человеке посредством злых духов, и пока они не пробуждены в нем, человек едва ли знает, что таковые есть злом и ложью. Но пробуждением таковым они становятся очевидными. И чем долее длится борьба в искушениях, тем все более очевидными становятся зла и лжи, пока под конец они по отношению к ним, у него по отношению к ним не укрепляется совершенно чувство глубочайшего отвращения. И по мере того, как зла и лжи рассеиваемы бывают, их место занимают благо и истины. И чем более ужаса приобретаемо бывает по отношению к злу и лжам, тем более любви ко благам и истинам насаждаемо бывает Господом. И затем, чем глубже ужас по отношению ко злу и лжам, тем все менее и менее осмеливаются злые духи приближаться к человеку. Ибо они совершенно не могут переносить отвращения и ужаса ко злам и лжам, в которых состоит вся их жизнь. И в подобном случае охватываемы бывают ужасом даже при наималейшей попытке приблизиться к таковому человеку. И чем больше любви бывает у человека ко благам и истинам, тем все более и более любят ангелы пребывать с таковым человеком, и более вместе с ангелами у него пребывает небес. Ибо они пребывают в своей собственной жизни, когда обретаются у человека во благах любви и в истинах веры. Отсюда видно, что природа этого страха заключена в том, что когда в человеке укоренен во благах и в истинах, то в них в нем обитают ангелы, от которых в него входит постижение всей отвратительности зла и лжи, каковое постижение мучительно для злых духов, ибо оно, входя через человека, уже в их собственное постижение заставляет их испытывать ужас и отвращение от самих себя. Механизм этого заключается в том, что человек – это восприемник. Он восприемник того наития, что в него входит. И в то же время человек – это субъект, посредством которых и ангелы, и духи, и демоны ада связаны в едином божественном порядке с последними началами. То есть де-факто, как мы знаем из небесного учения веры, человек после смерти, отрешаясь от своих последних начал и превращаясь в духа, тем не менее для своего существования нуждается, чтобы в нем были какие-то последние начала. То есть совершенный человек должен существовать от самых высших начал и до самых своих начал последних. В идеале это было совершено только в Господе. Только в Господе одновременно существуют все начала, от Его божественного начала от вечности и до Его последних субстанциональных природных начал, которые Он привнес в творение от вечности и в которых Он пребывает после Своего воплощения, распятия и прославления. То есть прославление – это было соединение Его в творении с Его же сущностью от вечности. И соединение это произошло в последних началах, то есть началах субстанционально-природных, которые, опять же, Он взял не из уже созданного творения, а как бы привнес от самого себя, из своей собственной натуры. И именно потому, что в нем все божественно, от высших начал, или же от божественности от вечности, и до самых последних, или же телесных начал, то в нем единая личность, в данном случае божественная личность, пребывает как бы одновременно во всех вот этих степенях существования Вселенной раздельно. Но мы знаем, помните вот это проповеди, семь ступеней бытия, что в существах сотворенных, в ангелах, людях, демонах, все это разделено. Чем больше степеней находится в человеке, тем он совершеннее. Например, самыми совершенными были люди древнейшей церкви, в которых были и последнее телесное начало, и небесное начало. Но правда, в них не было начала духовных. Потому что в них небесное начало непосредственно опирались на начало телесное. Но, скажем, это несовершенство искупалось совершенством их вот этих внутренних небесных начал. Только в Господе одновременно и небесные, и духовные начала пребывают в неразрывной связи, да еще и в связи с началами природными. В человеке же современном, как мы знаем, наоборот, в основном есть телесное и природное начало. А начало внутреннее, начиная от природно-духовных и дальше, в нем заняты какими-либо духами или ангелами. Так вот, когда человек умирает и приходит в тот мир, он там находится на какой-либо степени. Например, степени вот чисто начал природно-духовных или почти лишенных духовных. Это вот эти адские начала. Или начало природно-духовных. Это вот мир духов. Или началах духовно-природных. Это первые небеса. Или чисто духовных. Но все равно для существования ему нужны начала природные, существование в этом порядке, потому что в нем порядок должен завершаться и идти туда, вниз. И для него природными началами служат природные начала какого-либо человека в мире. Вот такой дух называется ассоциированным духом. То есть он рассматривает человеческие начала как свои собственные начала. И он чувствует все пребывающее в человеке как свое собственное, как основу, так сказать, своих начал духовных, как последнее начало вот этого своего духовного порядка. Но суть, как вы помните, заключается в том, что нет такого соотношения, что один человек, один дух, допустим, один человек в мире, то есть его, как его последнее начало. Опять же, почему? Потому что при таком соотношении оно возможно. Только в таком случае, когда это единая личность, вот у Господа все начала, вот и духовное, допустим, и природное, вот это субстанциональное, они принадлежат только Ему. С Господом не ассоциировано никаких других духов, только Его божественное начало. Поэтому все Его начала единые, чистейшие, относятся вот к Его божественной человечности как к единой личности. У человека же наоборот, с ним ассоциировано обычно несколько духов. Причем какие-то, допустим, это демоны из ада, которыми поддерживается его жизнь природно, так это чувственное. Но есть также и ангелы. Потому что если бы ангелы ушли, жизнь демоном ада человек не может. Он бы тут же во всех внешних началах превратился бы в демона ада, и всякая жизнь в нем разрушилась, не только духовная, но и жизнь природная. То есть для того, чтобы человек жил, с ним одновременно должны быть также ассоциированы и добрые духи, и через них ангелы неба, через которые он имеет вообще хоть какую-то жизнь телесную, если не духовную. И вот когда демоны, когда ангелы связаны с человеком опосредованно, через духов, пребывающих в мире духов, и в нем нет никакого добра и никакой истины в его внутренних началах, а ангелы связаны только с поддержанием в нем вот этой жизни телесной, соответственно, демоны не испытывают никакого утеснения, потому что все его сознание занимают только демоны, и они живут только в лжах его сознания и в злах его воли. Но вот когда в его рассудочной части начинают появляться зачатки новой воли, то есть до тех пор, пока там пребывают чисто истины, мертвые истины памяти, опять же, никакого дисгармонии нет. Но стоит там появиться каким-либо истинам, связанным с конкретным благом, в этих истинах начинают обитать ангелы. И тогда какая-то часть человека становится последними началами ангелов в этом мире. И так как ангелам принадлежит божественная перцепция в той или иной степени, ну, допустим, духовная не такая сильная и другого рода, чем небесная, но тем не менее, по этой перцепции четко проявляется природа зла и лжи, то эта же перцепция в конечном счете присутствует и в этих последних началах, то есть через них она реализуется с ангелами, ну, в ангелах. Но такой человек одновременно используется и демонами, и ангелами, как свои последние начала. Соответственно, в демонах через вот эти последние начала, через человека появляется в какой-то степени вот эта перцепция по отношению к злу и лжи. То есть они, так как они считают все это своим, начинают ощущать в себе внутреннее отвращение против того, что составляет самую основу их жизни. То есть Вельзевул начинает разделяться сам в себе. И это начинает вызывать в них страшнейшее беспокойство, страшнейший ужас, мучение. И они стараются в себе это подавить, вот как человек пытается иногда подавить в себе импульс совести, который несовершенен в Боге. То есть в нем возникает импульс совести, а он начинает, потому что он ходит, любит свои похоти. У демонов это гораздо сильнее. То есть они это воспринимают именно, как человек воспринимает вот эти побуждения совести в себе. И они начинают с ним бороться. Вот это называется, что демоны поднимаются против неба. И человек, борьба где происходит? В последних началах, то есть человек, а не в демоне же. То есть демоны пытаются в этих последних началах подавить вот эти зачатки совести, а ангелы, наоборот, стараются их развить и укрепить. И вот в человеке начинается борьба. И в зависимости от исхода этой борьбы зависит тот, кто в нем останется. Потому что если преодолеют демоны, то они подавят в нем всякое добро, всякое благо, они его, так сказать, извратят, и ангелы должны будут уйти. И тогда демоны подчинят вот это вот природное благо, которое в него пришло, или даже духовное, и заставят его себе служить. Еще лучше, чем они раньше это делали чисто природными его началами. Но если происходит наоборот, то есть в человеке все более и более укрепляется внутреннее постижение отвратительности зла и ложности лжей, то тогда демонам наоборот все более и более невыносимо начинает находиться с таким человеком. Они начинают пытаться тогда оторвать эту часть от себя. Они уже к нему опасаются приближаться и жить в нем, как в своих последних началах. Тогда они из него, что называется, уходят. То есть они себя чувствуют в нем, как в тюрьме, как в пыточной камере. И тогда они предпочитают поискать какие-нибудь другие люди, к которым они присоединяются к своим последним началам. Вот в Евангелии, по соответствиям, это было изображено тем случаем, когда Господь изгонял демона из одержимого и переселял его в свиней. То есть он оставляет человека, этот демон, и переселяется в какие-нибудь свинские, то есть похотливое начало в другом человеке, невозрожденном. И когда такое случается, то есть когда в человеке укрепляется вот эта внутренняя структура, взаимствованная им из неба, то демонам становится совершенно невозможно без больших утеснений и большой тяжести для себя использовать его как свои последние начала. Поэтому злые духи тогда стараются избегать приближения к такому человеку, ибо оно для них становится крайне мучительным. Что и служит для этого человека от духов этих демонских тогда абсолютной защитой. Ибо избегая приближения к нему, они не в состоянии оказываются и возбуждать в нем зло и ложь. И тогда зло и ложь в человеке как бы засыпают. Мы знаем, что из человека невозможно удалить совершенно то зло, которое в нем укоренено было посредством реализации наследственного зла актуальной жизнью. Но его можно усыпить так, что оно практически себя проявлять не будет. И тогда человек от него, как говорится, спасен. Ибо оно в нем тогда как нечто мертвое и совершенно изолированное от его действительной жизни. Но из вышеприведенной цитаты видно также, что невозможно выявление зла и лжи в человеке без возбуждения их в нем и попытки демонов ввести его в жизнь человека актуальную, то есть без искушений. Дело в том, что в человеке находятся бесчисленные роды наследственного зла, в которых обитают, как в своем собственном, скрыто от человека, целые легионы и легионы злых духов. Лишь немногим из них дано проявить себя в современном человеке, да и те относятся к его началам чисто природного зла. Ибо современный человек настолько омерщвлен и плотск, что более внутренние виды зла в нем себя проявить актуально просто не в состоянии. Именно по этой причине современные люди и удерживаемы по большей части провидением Господним в самых крайних и плотских началах. Многие люди современные часто удивляются, почему Господь не открывает им небо, ад, почему не позволяет общаться с тем миром, вот как, например, это было доступно Сведенбургу. Особенно это преследует часто людей, принадлежащих к новой церкви, которые читают Писание, которые пытаются понять, ну почему вот Сведенбургу открыто было общение с демонами, общение с ангелом, а вот им этого не дано. Многие к этому по глупости своей стремятся. Но суть заключается в том, что для человека современного спасение – то, что он пребывает в чисто плотских началах. Это не дает проявиться тем внутренним демонам, которые обитают в его внутреннем зле. Это не дает им возможности возбудить это зло и ввести его в актуальную жизнь человеческую, и погубить его, и ввести в гораздо больший в ад, в котором он сейчас находится. То есть все пребывающие во зле, а так вы практически все в этом мире сейчас, они пребывают в каком-либо аду. Но этот ад как бы не глубокий. Этот ад, вот он, почти прилежит к телесным началам. Но если вдруг человек в себе откроет более внутренние, более духовные степени, то из этих степеней к нему выйдут отнюдь не ангелы и не сам Господь. Из этих степеней к нему выйдут только более внутренние и более злые демоны ада, которые постараются затянуть его глубже, к более страшному вечному проклятию. Так что как раз именно высшее милосердие Господне заключается в том, что мы такие плоские, омерщвленные, как бы высохшие духовно, потому что это спасает нас от гораздо больших проблем. В серии книг «Добротолюбие» монашеских писаний греческой церкви есть очень хорошая фраза. Там один монах пишет: часто братья задают вопрос, почему мы не изобилуем разного рода благами Господними, как то было у апостолов, то есть способностью исцелять, способностью говорить на духовных языках и всякими иными. Говорит, да просто потому, что Господь видит, что даже то малое, что мы имеем, мы постоянно себе во зло обращаем. И чтобы не допустить нас к еще большему повреждению, он и не дает нам более высоких и более глубоких возможностей и могуществ. То есть, как бы и в примитивной христианской церкви люди понимали суть того, что человек не должен напрашиваться на то, что ему не дается по милосердию Господнему, тем более пытаться взять это сам. Что Господь видит, что ему плохо и что хорошо, и что высшее смирение, ведущее к абсолютному духовному благу, это человеку быть довольным тем положением, в котором он находится, и не напрашиваться по своей воле на что-то другое, хотя бы оно ему казалось более высшим, более престижным, то есть быть довольным своей участью. Именно поэтому большинство людей, по милосердию Господнему, лишено возможности как-то соприкасаться с теми внутренними видами зла, которые в них находятся. Им кажется, что этих видов зла в них как бы нет, что если в них и есть зло, то какое-то такое чисто мелкое, плотское, с которым справится ерунда, и от которого очиститься проблем не составляет. Но из этого вовсе не следует, что их, этих видов зла, в человеке таком нет совсем, в чем ему предстоит убедиться в жизни иной, если только он не будет преобразован и возрожден Господом. Ибо там, по отрешении его от тела и по мере вхождения во все более и более внутренние свои начала, он подвергается затем, по ходу, атакам тех злых духов, которые в злах, присущих началам этим, в нем скрыто обитали. Но если человек в этом мире не приобрел какое-либо актуальное зло, как мы знаем, он не может, к его счастью, войти в это актуальное зло и в той жизни. Вот эти внутренние демоны, которые из него выходят, вот это зло, которое он видит, единственное, что они могут, это разрушить остатки того внешнего природного добра, которое он унес с собой из мира. То есть они его в результате кидают в ад, но не в тот ад, в который они могли бы кинуть его по своему внутреннему страшному злу, а лишь в тот ад, в котором он пребывал в мире, то есть окончательно лишая его тех природных заимствований из добра природного, в которых он пребывал в этом мире. Потому что в этом мире редко какой человек находится абсолютно во зле. Люди так, в добре, в зле находятся, в природном добре, в природном зле. И все кажутся, в общем-то, как бы достаточно, ну, умеренными, и уж тем более не выглядящими демонов ада. Вот мы знаем, что во втором состоянии своем, в том мире, когда человек входит в свое внутреннее начало, в нем происходит разрушение тех внешних природных начал, благодаря которому в этом мире он казался хорошим. Так вот, такое вот именно в этих своих вторых состояниях человек видит те подлинные виды зла, этих подлинных демонов ада, которых он не видел в своем состоянии жизни в мире. Но на его счастье, встреча его с этими, так сказать, обитателями того глубинного наследственного зла, которое он заимствовал из мира, ну, достаточно коротка. Она страшна, она ужасна. Именно в этом состоянии люди в том мире начинают метаться. Вот Сведенборг описывает, что люди начинают оставлять своих идолов, так как не видят в них больше никакого толку, и начинают искать Господа в том мире, вот что истинная церковь. Почему? Потому что в этом мире им все равно. Они смеются по глупости своей над рассуждениями об истинной церкви. Они их не ищут, им вполне хватает того, что вот им есть религия, по традиции какая-то, скажем, по культуре или какая им больше нравится. Почему? Потому что для них не актуально, потому что это внутреннее зло их сейчас не атакует. А в том мире, когда оно их начинает атаковать, вот там они с ужасом убеждаются на практике, что толку от их религии очень мало, что она их спасти не может. И вот тогда они со всем ужасом, со всей силой начинают искать спасителя. Вот тогда они начинают понимать силу вот этих Господних слов. Если не уверуете, что я есть, погибнете во грехах ваших. Понятно, что тогда толку искать бывает мало, истинную религию. Если только человек в этой жизни, живя пусть по своей неистинной религии, не приобрел себе какой-либо жизни духовной. Вот эта жизнь духовная тогда становится той отправной точкой. Хоть один поступок, хоть чуть-чуть человек пожил какой-то духовной жизни, в которой Господь уже от имени истинной, подлинной, духовной религии и веры начинает в том мире действовать и может дать человеку хоть какое-то спасение от этих легионов демонов, которые тогда атакуют его из его внутренних начал. И именно по этой причине возрождаемому Господом человеку и нужно пройти здесь через искушение духовное, ибо иначе в нем как бы не закрепится духовная прививка против этих видов зла, в нем латентно присутствующих. Вот в самом начале, в Тайнах Небесных, говорится, что люди телесные в этом мире не подвергаются искушениям. Почему? Они бы в них пали. То есть они бы ввелись в более глубокие ады. То есть им нет спасения, в смысле, что им не грозит приход к небесам. Но им есть спасение в том смысле, что их хотя бы спасают от более глубокого ада. Но если человек покушается на небеса, то есть если Господь видит, что человек может быть исправлен, если он вкладывает в его душу стремление к духовной жизни, стремление к добру, стремление ко благу, стремление религиозное, и человек начинает свое движение в этом направлении, вот такой человек неизбежно должен вступить и пройти искушение. Потому что без искушений не будет ни его очищения, ни его спасения, ни его возрождения и прихода в божественное духовное царствие. И чем тяжелее искушение, чем в большее зло он погружаем здесь, чем через большее зло он проходит, тем большее отвращение он ко злу этому в себе затем имеет шанс приобрести. Ибо чем глубже ужас по отношению ко злам и лжам, тем все менее и менее осмеливаются злые духи затем приближаться к человеку. И, соответственно, тем крепче у него становится от этого зла и внутренняя затем защита. То есть часто кажется, что вот смотрите, этот человек в церкви совершенно искушением не подвергается, а другой проходит через искушение. Его ввергает в различные виды зла. Он падает, поднимается или уже не в силах подняться. И кажется, что вот иногда человеку, что он погиб совсем, что он уже не спасется, что выхода нет, что вот он не в состоянии бороться с этим злом. Но главное, что человек должен приобретать в искушениях, это чувство ненависти ко злу, чувство отвращения к нему, желание не совершать его. И даже если волею обстоятельств он все-таки в нем пребывает, то постоянное желание от него освободиться, выйти из него, скинуть. Вот это ненависть ко злу, вот это отвращение, вот это желание от него избавиться, оно становится тем, чем Господь в той жизни дает ему силы раз и навсегда рассчитаться со своими злыми духами. Совершенным после искушений может стать человек, вошедший в небесное состояние. То есть, когда зло его уже не атакует. То есть, вот этот человек полностью от него избавлен. Как вы помните, вот эти состояния, описываемые в первых главах Аркана Целестия. Большинство из нас, конечно, на эту степень не поднимается. Но из этого вовсе не следует, что нам не грозят божественные небеса. То есть, конечно, самая лучшая это степень очищения вплоть до приобретения небесно-духовных состояний, а еще лучше чисто небесных. Потому что, как это ни странно, но теоретически для нас это возможно. Я не говорю, достижимо ли это для нас практически, но теоретически, в принципе, пределов нет. Но даже если мы не достигнем седьмого дня, даже если мы не войдем в эти состояния духовно-небесные, все равно у нас будет какое-то место на божественных небесах. Пусть не на высших состояниях духовных, пусть на просто духовных, пусть на духовно-природных, пусть на самых первых небесах, но все равно как бы у Господа в Его Царстве и духовном обителей много. То есть, когда мы проходим через искушение, никогда не нужно отчаиваться. Никогда не нужно думать, что вот я погиб, или я такой, тем более, о, я такой хороший, как же я мог упасть в этих искушениях. Всегда надо помнить, в нас обитает абсолютное зло. И нам надо пройти через искушение, чтобы это зло проявилось, потому что мы его не знаем. Но Господь это проявляет не для нашей погибели, а для нашего блага. Мы входим в искушение для того, чтобы, если уже не перебороть их абсолютно, то хотя бы посредством их приобрести вот в этому конкретному злу отвращение и ненависть. Опять же, это не должно переходить в ту ситуацию, которая описывается вот этим анекдотом, что сначала полдня я борюсь со своей ленью, а вторые полдня мы вместе лежим на диване и отдыхаем. То есть в таком знание есть и соблазн самоуспокоения. Если я все равно не могу с ним бороться, так отдамся же ему на волю, а попутно приобрету отвращение. Отвращение приобретается только тогда, когда человек сражается до самого конца всей силой, которую он из себя может при этом извлечь. То есть вот эта фраза евангельская: лишь прибывший до конца спасется. Если мы не можем прибыть до конца в освобождении от зла, то мы можем в наших силах до конца прибыть в борьбе с ним. То есть пока мы с ним боремся, спасение, обетование его стоит у наших дверей. Как только мы прекратили бороться, как только мы сказали: а, ладно, плыви, так сказать, корабль по течению, вот тут спасение начинает от нас удаляться все стремительнее и стремительнее. Оно как бы до конца не уходит совсем, всегда становится потенциал, что мы вернемся к нему, снова начнем борьбу. Но мы должны четко помнить, пока борьба не начата, спасение продолжает от нас уходить все дальше и дальше. В этом же, кстати, заключен и смысл того, что Господь попускает злу телесному так явно и так безнаказанно проявляться вокруг нас, в окружающих нам обществе. Нам это иногда кажется бессмысленным. И мы даже иногда склонны удивляться тому, почему Господь все это попускает и не обуздывает скопище злых в их внешних проявлениях. Но на самом деле, как и во всем, что попускает божественное провидение, и в этом также есть глубокая внутренняя духовная польза, если только мы в состоянии будем ею воспользоваться. Согласно небесному учению веры, даже злые духи несут службу на общую пользу. А именно, добрые духи видят в них, что такое зло, каково оно, и что выходит из человека, отказавшегося от руководства Господня. Соответственно, в этом мире, чем больше мы видим вокруг себя разнообразнейших проявлений зла, тем большим внутренним отвращением к ним мы имеем шанс проникнуться, и тем большую внутреннюю защиту получить по отношению с связанными с ними духами. И к тому злу, которое мы видим в других, и к тому, которое в искушениях приходит и проявляется в нас самих. Если мы боремся с любовью к нему, с желанием присоединиться, поучаствовать в нем, если мы, глядя на него, испытываем ужас, отвращение, желание хоть что-то сделать, или если не сделать, то хотя бы отвернуться от него, то тем больше мы приобретаем по отношению к нему однозначный иммунитет. И чем тяжелее эта борьба, чем через большее зло мы проходим, одерживая над ним внутренние победы, или хотя бы продолжая с ним постоянную борьбу до самого конца, тем блаженнее и счастливее становится наше внутреннее начало. И тем крепче укореняется у нас тот страх Божий, который называют угрызениями совести. И тем избирательнее, мудрее и совершеннее он в нас становится. И, соответственно, тем лучше он хранит нас от все более и более коварных и внутреннейших разновидностей зла. Ибо, согласно божественному слову, совесть может быть совершеннее у тех, которые более других озарены истинами веры и более других находятся в ясном постижении, нежели чем у тех, которые менее озарены и находятся в более темном постижении. Аминь.
Комментарии и вопросы. было сначала, что это самое, что ну, как бы человек, с одной стороны, как бы защищается от вхождения в глубину, с самого начала говорили, ну где-то вот, что как бы он пребывает на таком плоском уровне, плотском и так далее, что, не дай Боже, ему туда как бы что-ли попасть, потому что, а с другой стороны, вот в конце уже потом как бы наоборот получается, что надо как бы эти, ну не надо, но вот получается, что человек как бы проходит все-таки эти глубинные зла, где духовные или как там.
Человек проходит настолько, насколько ему Господь дает. То есть опять же вот вариант, ни на что не напрашиваться, ни от чего не отказываться. То есть Господь видит, в чем человек может устоять, в чем не может. То есть своим божественным провидением, любовью он старается его поднять до самого себя, на самые высшие небеса или еще выше. Но своей мудростью он видит, до какой степени вот этот икар может взлететь к солнцу, чтобы его крылья не расплавились, просто не расплавился, он не упал.
Чтобы он ниже еще не упал.
Да. Поэтому, с одной стороны, вот как бы Господь тянет человека, а с другой стороны, он умиляет это. Так, чтобы это не было ему вредно. Вот чем больше человек отдается на движение божественного провидения, на вот это, так сказать, течение, и чем больше он проявляет подлинного смирения, которое заключается в том, что человек должен быть доволен своей участью.
Но самодовольство. Можно иногда случайно влезть в такие вещи.
Ну, самодовольство начинается тогда, когда человек не стремится к совершенствованию, а имитирует это стремление. Вот, кстати, очень хороший пример. Такой исторический, в своей исповеди дал блаженный Августин. Он писал, что он жил в Риме там, ну, очень нехорошей такой внешней жизнью, ну, похотями. И с одной стороны, он понимал, что это как бы зло, что оно ведет его к аду. Но с другой стороны, в нем пребывала любовь к этому. И он молился Господу, что «Господи, спаси и очисти меня от этого зла, но пусть это произойдет не так скоро». Вот такое вот уже лукавство у них присутствует. С одной стороны, вроде бы человек как бы и согласен, а с другой стороны...
Видит себя, да? И видит одновременно в себе это зло.
Но не потому, что он ненавидит зло, а по каким-то своим причинам, чтобы боится за него наказание, например, и так далее. То есть он разыгрывает некий спектакль, он пытается как бы надуть Всевышнего. Хотя на самом деле при этом надувает только сам себя. Тут, кстати, очень тонкая граница. Когда человек борется со злом, он должен делать это со всей отдачей. И всегда присутствует соблазн, который демоны ему подкладывают, то есть делать вид, что ты борешься со всей отдачей. То есть, когда человек, то есть, тут человек должен быть абсолютно искренен сам с собой. То есть он должен четко понимать, когда он борется до конца, когда он борется не до конца. И самое худшее, когда он начинает лукавить даже перед самим собой, делать вид, что он борется до конца, когда он уже давно только, так сказать, левым пальчиком шевелит. Но тут надо себя всегда отслеживать. Потому что демоны коварны. И чем страшнее борьба, тем более страшные, более коварные демоны приходят. Вот в этом «О небе и об аде» там есть такая глава об ужасающих хитростях и коварстве адских духов. То есть на самом деле это страшно. Насколько они мудрее нас в коварстве, хитрее. Ну, если можно выразиться так, мудрее в коварстве, скажем так, искуснее.
Я так понял, вот там, например, как эти гении действуют. Вот как бы человек пребывает, ну, или, может быть, я неправильно понял, вот как бы в плотском таком состоянии, он как бы не может духовно в этом пребывать, а они пребывают чисто духовно. Угу. И они как бы моментально как бы вот как клеем забрасывают вот это вот плотское, как бы вот этими вожделениями, как бы во всех их этих самых. И вдруг он вдруг вспыхивает какими-то страстями в какой-то момент, например.
Да, и они человека ясно.
То есть он как этот самый, перед ним лежит как этот.
То есть вот как мы открыли книгу, всю страницу видим, что там написано, каждую букву.
А он там по буквам-то читает.
Да. А человек.
Тем более, что он идет последовательно, а они как бы сразу в этом.
Да, они сразу где-то в комплексе.
Ну, да. Просто, что, например, бывают наоборот варианты. Вот сейчас мы очень часто используем старохристианские такие варианты, что вот человек борется со внешним злом, там вот он крал, там прелюбодействовал, а теперь как бы, ну вот как в ранней христианской церкви были такие проблемы постоянно. Самые главные их проблемы, с этим злом бороться. А с внутренним злом они не боролись, в принципе, они как бы для этого. А вот у нас, например, вроде бы жизнь внешняя совершенно как бы хорошая, мы можем себе представить, что мы вот уже прям ангелы и так далее, в таком духе. Что у нас нет как бы каких-то воровства там, т.д. Вот тут начинается.
Но у нас в стране это еще сложно, потому что у нас как бы. А вот, например, тем, кто живет в нормальных странах, в тех же Соединенных Штатах.
Кажется, все хорошо.
Да. То есть в Соединенных Штатах быть честным человеком может быть, скажем, не сделает тебя миллионером, но, по крайней мере, это возможно. И даже без особых усилий. А вот у нас в стране, причем американцы в этом смысле нас и не понимают. Вот как мы с Дунком разговаривали с Смитом в поезде вот насчет налогов. То есть для американцев он не понимает. То есть он, с его точки зрения это кажется, что вот, ну как же, вот, мы все не платим налогов, что это преступление, ну что там сказано. Ему невозможно объяснить, что на самом деле вот это совсем другая ситуация. Что в этом сказано в слове, что ты должен поступать, но ты должен смотреть, кому ты делаешь благолюбие. Что вот, допустим, это разновидность благолюбия. И что ее нельзя оказывать тем, которые на самом деле его недостойны.
То есть его в принципе нельзя оказывать.
Да.
Как правило, надо оказывать.
То есть он не понимает ситуацию, у него ситуация совсем другая. Он расслаблен, он если поступает по закону, то все правильно, все хорошо. От этого только укрепляется и его страна, и его внешнее начало жизни и так далее. И его семья не страдает. То там это совсем противоположно. Но там вот могут быть вот внутренние виды с вас совершенно нужны. Да. Вот там человек может начать, завершив, так сказать, полировку внешнего чаши, он начал, может она перейти, так сказать, к накоплению всякого, да, для ее внутреннего. Вот это, кстати, это притча из Евангелия о фарисее и мытаре. То есть, вот та же ситуация, что мытарь, он среди мытарей живет. Он хотел бы быть внешне честным, он не может. А потому что иначе его съедят эти же мытари. У нас, например, чиновник вот какой-нибудь там, ну, он попытается быть честным, то его убьют, уничтожат, съедят. Потому что он будет как бы нарушать всю систему. Да. А фарисей, так он живет среди фарисеев, где наоборот модно быть честным, модно быть это вот, тебе все помогут устоять. Вот он гордый тем, что. И вот он стоит перед Господом. Ну, перед алтарем и говорит, что вот хорошо, Господи, что я не такой мытарь, как это. Он не понимает, что это не его заслуга, что это его счастье, милость Господня, дарованная к нему.
Ну, в принципе, ему внешнюю жизнь надо изменять, ему надо изменять именно внутреннюю.
Да,
внутреннюю. То есть внешняя жизнь у него на хорошем.
Да, и так ничего, но ему надо. Но когда они выходят, мытарь выходит более оправданно. Там не сказано, что мытарь вышел оправданным, в принципе. Ну, да. Но он более оправдан, чем вот этот фарисей.
Можно вопросик? Вот сегодня говорилось много о страхе, именно адском перед небесами, перед Господом. А вот есть ли какие-то подобия страха, например, ангелов перед злом?
Не, наоборот. Мы говорили о страхе перед злом. То есть демон, когда он приближается, вот входит в человека, в котором находится постижение, что такое зло, он начинает испытывать страх. То есть в нему придется вот этот страх перед тем злом, которое составляет основу его жизни. То есть демон боится не небес. На небеса ему все равно. Но через человека на него начинает приходить часть божественной небесной перцепции. А эта перцепция вызывает в нем ужас против собственного зла и против собственной лжи. То есть он как бы с ужасом, ему начинает становиться страшно самого себя. Вот этот вот страх.
Ну тогда второй вопрос. Если человек вот все более и более углубляется в постижение там, слова и приходит какой-то момент, когда он выходит на постижение слова ну, такого уровня, где он себя чувствует, ну, всегда есть, так сказать, открывается одна дверь, и ты, ну, и ты видишь, первый раз входишь, и вот это именно страх того, что ты можешь через добро еще получить или попасть еще большее зло. Это чей это страх? Это демонов?
Это мудрость божественного провидения. которое умеряет наше. То есть оно заставляет нас быть осторожным. То есть демоны пытаются нас заставить потерять осторожность. То есть вот, понестись радостно к этому. То есть обрадоваться.
Потому что, вот, например, даже если заповеди смотреть, там буквальный смысл, внутренний, еще внутреннейший, то вот, казалось бы, буквально не убей. Да, любой человек здравомыслящий может это делать. Когда ты переходишь на другой уровень, то есть открывается перед тобой духовное понимание того же «не убей», тут ты уже начинаешь видеть, где убей, где не убей, ты уже начинаешь теряться. В одном месте вроде бы ты исполняешь, а в другом месте нет. А если еще глубже, тогда получается ты ну, как ягненок. То есть, может тебе повлечь это любопытство и сжечь именно за любопытством зло сжечь, потому что ты как будто не знающий, ну, ушел в тот, ну, в ту истину, в ту глубину истины, в которой ты не плаваешь, в которой Господь тебе не открыл ее понимание. И тогда получается, что ты легче всего можешь упасть, тебя легко с этого места сбросить, нежели при дверях. При дверях или на том уровне, где ты прекрасно уже понимаешь зло, где зло, где добро. Тобто, чем внутреннее входишь внутреннее добро, тем внутреннее ты входишь и зло, которое сопоставляет. И равновесие может быть в этот момент, ну как это, потеряешь именно зло. Может, ну вот страх перед злом, потому что вы говорили, вот демон ада, когда идет там в небеса или приближается к ангелам, у него страх образуется. А тут наоборот, ты, кажется, ты идешь к ангелам, и тут тебе страх другой начинает наидствовать, не наидствовать, а как-то внутри развиваться, что ты можешь не дойти до ангела, потому что противоположные демоны могут быть.
Ну, это тоже страх перед злом, только опосредованный.
То уже, ну, опосредованный. То есть это уже как бы обратный он получается.
Ну, есть, да, есть же ужас у ангелов перед совершением зла. И ужас у демонов, которые...
Да, которые, но ужас от того, что они видят перед самими собой. И ужас от того, что они не могут измениться, они не хотят, главное, меняться. И в то же время непереносимость от мысли, что они такие. Это вот можно сравнить как... Вот курильщик, например, он приходит и начинает говорить, что вот, мол, смотри, к чему приводит курение, складывает там фотографии, диаграммы, там, рак легких, показывает. И в нем начинается борьба. С одной стороны, он с ужасом думает, что вот как вид, как эти легкие его разъедает табак, как откладывается вот эта пленка и так далее. А с другой стороны, в нем вступает любовь к курению, то есть привязанность, которую он не в силах преодолеть, да и не очень хочет преодолевать, потому что ему нравится. И тут ему что остается? Только плюнуть в лицо к тому, кто это рассказывает, крикнуть, что все это ерунда, и убежать, правильно? Потому что человек не может вот курить и при этом ясно себе представлять, как табак окутывает его легкие, как там оседают вот эти вот разрушающие канцерогенные вещества, как они начинают пожирать клетки его легких и так далее. Человек должен что-то сделать, или выкинуть сигарету, или выкинуть из себя эти мысли о сигарете. А если он не может выкинуть сигарету, вот как этот демон, который не может выкинуть зло, которое само основу его жизни составляет, то приходится это вот, ну, плевать в морду и
уходить. У меня вчера был интересный случай, но я его для себя понимаю как попытка типа вести в искушение, ну и в то же время типа как бы, знаешь, закрепляющий какую-то, скажем, закрепляющие действия, потому что я в себе в процессе этого не чувствовал какой-то конкретной борьбы. все происходило так наполовину автоматически. Вот, иду я по Городецкой и сворачиваю на базар, на привокзальный. Самый первый поход, там где-нибудь центральный, а вот первый боковой еще. Там женщины стоят, продают яблоки, сметану, там мед. Много людей. И я так к одной женщине подошел, там баночка меда, спрашиваю, там, почем мед и какой он, она мне говорит, туда-сюда. Ну, я даю денежки, она мне дает этот мед, я его так ложу себе в кулек, наклоняюсь, смотрю, возле моей ноги лежит кошелек. Знаешь, такой красивый, еще я таких не видел, не широкий, а такой полукруглый, типа набитый, понимаешь, но лялечка блестит прямо, не грязный, без грязи, хотя там же не очень чисто, знаешь. И у меня произошло буквально все в одну секунду, я даже не успел подумать, что к чему. Я поднимаю этот кошелек, смотрю, тут рядом со мной стоит мужчина, женщина, ну такие представительные, постарше меня, ну такие представительные, высокие, в таком навигатном пальто. Я так поднимаю, говорю, мужчина, не вы случайно потеряли? Он посмотрел, так это, не присматриваясь даже, говорит, нет, это не мое. И я тогда к той женщине, которая мед продавала, значит, я говорю, вы возьми туди, может кто-то перейдет, вы тут стоите, все равно я корезница. Она первым делом что сделала? Сразу взяла и открыла. Ну, такая привычка, видимо, сработала, mm-hmm. тоже автоматом, знаешь. Сорел, ну там, ну я не завидовал, потому что, ну было 50 гривен, были еще какие-то деньги, может там одно только отделение открыло. Я кажу, вы уже пустите тут, все так женщины так раскрывают, ненавижу, все там людей там много. Я долго не стоял, я сразу ей дал.
Это не твой был случайно кошелек?
Нет, у меня таких нет вообще. Я вообще кошелька не ношу уже несколько лет. Я, короче, ей дал и развернулся, знаешь, и ушел, сразу ушел, все. Что там дальше было, я даже не знаю и не подходил. То есть тут с одной стороны, типа, как бы было вроде бы небольшое искушение, а с другой стороны, раз во мне не было какой-то серьезной борьбы, я понимаю, mm-hmm. что это был просто как закрепляющий,
да.
упражнение закрепляющее, скажем, определенное качество.
Но сейчас, когда видишь, вот лежащий кошелек, лучше вообще ничего. Потому что сейчас кидал практикует такое.
И тем более базар это самое
да.
такое
подымает,
место.
Открывает.
Все.
Вот, ну, я открыл сразу выскакивал, я то там 2000 баксов лежал, мужик там, типа, давай.
Я его еще не раскрыто. Да. Я раз мужику показал, нет, я сразу это отдал, а это уже открыло.
Сейчас у меня вообще не трогать и спросить, ваш кошелек, ваш кошелек. Даже не прикасаясь ни к
чему. Пусть они сами.
Да, там, да.
Главное людям обратить внимание и отойти.
Да. Потому что очень-очень крупно можно вот так улететь сейчас.
То можно кого-то подставить, если он не берет, сказать, это ваше, а кто-то не видел и. Вперед и тут на него.
Да, да,
нет,
да,
это может, серьезно. Я на самом деле так можно. Такие люди, вот неприятности на
жопу. Да у меня тоже позавчера была такая же ситуация. Ну вот я там иду с Сережей Рабиновичем. И он подумал, что это подруга моя. Я так смотрю, стоят три девушки, кантор.
Это юрист, который ты рассказал.
Да. И сзади них лежит 2 гривни. Я подхожу к этой посредине, девушка, которая сзади ней. Там 2 или ну что-то такое, или 20. И я так мимо прохожу, и так сразу, и так руку так положил, то не ваши, и пошел. А Серега говорит, а я думал, что это твоя подружка, что ты так сразу к ней так вот. И даже, вони там уже там решали тоже там, чи их нет, чи есть. Ну, там біля кантора, может, впало біля кантора, может, там людина, там что мужик. Ну, мне что-то, я, кого, кому ближе, того я и, так сказать, показал, что ты, а вы уже разбираетесь. То, да, автомата, потому что, а потом можно было, а потом... И когда выходишь из этой ситуации, уже на себя, что там тик, когда, ну, должно, я не знаю, ну должно потом сработать. То есть, чувствуешь, миг, це вот, тик, и взяты. А це уже, так сказать, контрольный как бы выстрел. Вот это уже мимо тебя. Если ты не попался, то контрольный мимо тебя, а вдруг еще заденет. Так сказать, где-то, если это тебе.
А вдруг ты пожалеешь?
Да, да,
если ты пожалеешь, я обязательно.
Нет, если пожалеешь, это уже так сказать, да, маленький крючок.
Взял,
да. И тут лучше так вот, так хорошо, когда ты вообще к этому не прикасаешься, только на. Ну тут получаешь, ты бросаешь кому-то уже соблазн. Они уже, так сказать, ты уже.
Надо уже их
пробовать. Да, да.
Но если они чисто плотские, то для них даже это не искушение.
Хоп! Моё!
Дарунок от Святого Миколая.
Да, искушение-то, если есть какие-то зачатки.
Если есть борьба какая-то, если начинается вестись какая-то битва.
У меня, кстати, очень часто происходит, что обсчитываются как бы в мою пользу. То есть я даю, А мне дают сдачи гораздо больше, чем
это я положил. Было, такое было.
А у меня...
Но у меня это очень часто случается.
Слушайте, а у меня вообще уникальный случай с этой курточкой. Я же договорился с ней, там было 180, она на 160 сбросила. И потом я через 3 дня пришел. Я говорю, ну как там, есть курточка? Она говорит, так а какая? Я говорю, ну та вот, что было. Там за 180 вы мне там сбросили. Там она скажет, сколько я вам... Говорит, сколько я сбросила? Я говорю, 160. А у ей, она говорит, 150, да. Я услышал, что она, я сказал 160, она приняла это 150. И я так думаю, и она так замялась, как-то так, ну, хорошо, ну, добрый. А я себе меряю ту курточку, ну, бачу, думаю, у нас 150, але в мене все поменено 160 гривен. Я до неї підходжу, вона така, така грустна, я говорю, знаєте, мені то, ви мені скинули 20 гривень, тобто 160. Але якщо 150, я не відмовлюся, мовляв, так до неї. А вона таку погану, я ні, я не могла там скинути, я так думаю, я ж не могла 30 скинути. Мені це от, я кажу, ну то яка остатня там ціна? Я вже їй так говорю, яка там остатня ціна? Бо я з задоволенням 160. Ну вона говорить 160, я кажу. Тобто, а так вона, от, понимаете, это не она тебя, так сказать, подернула, или это, наверное, какой-то демон, который, так сказать, дал ей понять 150, а как ты среагируешь на это? Ловишь ли эту, так сказать, ошибку? Ну,
тут для двух сторон идет сразу ситуация.
Не, ну я видел, что она, она больше мне не сбросила тогда. И говорит, я могу тут максимум 20. А тут вдруг сказала 150, и так, и не хотела перед, ну, перед тем, что я сказал, не хотел оправдываться, а вдруг я там на нее нажал и так далее.
Практически то же самое, когда тебе задают сдачу. Ну,
о. Тут я бы дал 150, я пошел, она бы не отказалась. Но настолько было ей приятно, что я, так сказать, ну, что она не лоханулась, чтобы ей, ну, не пришлось там объясняться. А мне настолько, что я ей подарил как будто бы этих 10 гривен, хотя я ей ничего не дарил. Я ей дал столько, сколько...
У меня был случай, еще когда я только приехал, я себе книжный шкаф решил купить. Ну, по объявлению там. Я нашел какие-то, продавали, ну, я приехал, не говорят, сколько, ну, там, 125 баксов. А я там, ну, там, двилка, все торговали, знаете, за 20 выторговал. Ну, таких старика, пожилых евреев каких-то. И я уже забираю, потом смотрю, это квартира, вот, эти книги, которые, они, видно, не первый шкаф продали, эти книги, ну, думаю, боже, на ком я наживаюсь, эти несчастные старики, которым там, для меня это, в конце концов, не такие большие деньги, а для них-то это может быть, так сказать, в общем-то, еда. Я говорю, деньги даю, и я им 25 даю, я говорю, ладно, говорю, 25. Они были так потрясены, то есть я так, уже вытормил, они уже
сами. Да, это тоже, то же самое было, что мы стол покупали, да. Вы что же там дали, да. эти пенсионерки?
Не, ну я сначала торгуюсь, да. Так нет, запали, да. Это... а потом выторговал, и думаю, боже, ну кого я граблю, на ком я наживаюсь, то есть пользуюсь ситуацией, что человек не может продать там.
Ну, вот наоборот у него там...
А есть такие, что он, понимаете ли, вот там за одну гривну, и он... Вцепится так и хочется его, ну не то что, не хочется не, ну, покупать, вот так, да, запали, а тут видишь, когда тебе опускают, а тут уже что-то срабатывает, а иногда тебе ну, очень дешево предлагают, но ты, так сказать, хочешь гривну торговать, а он, не, я тебе, не, за что, я знаю, и думаешь, да пошел ты, думаешь, вот такое иногда бывает.
Помню, вчера на секунде так штану торговали, то есть... Ну, а такие спортивные, так что в доме носить. Она 15 хотела. Ну, там, ну, они выношенные, все. Ну, я сказал, ну, 10 я еще дам. Она, нет, 12. И уперлась, и начала, типа, вот у вас там, что вы это вот, так и скажите, что у вас денег нету покупать, все. Ну, что с ней скажешь. Да, ну, когда начинают обижаться, явно, что они не тут цену. Да. А потом нашли, отошли в другом месте, нашли лучшее, практически новое за 9.
Да, но если вот человек обижается, если он упускает, то тогда, так сказать, где-то совесть срабатывает. Начинает, а если он начинает еще говорить,
еще что проще нема,
там, да, лезть тебе ты, в душу,
то сразу так... уже. Ну обычно, когда цену завышают, так и делают. Потому что он сам понимает, что он не ту цену требует. И поэтому он на тебя обижается.
А я вообще за 10 купил спортивные штаны, вот эту, а потом там за 15 одни штаны были какие-то поношенные. Тоже там этом взгляде.
Не, ну там есть такие секонд-хенды, что она стоит, и такое впечатление, что она хочет это вот. Тут новье произойдет.
Ну да. Почему? Да это все-таки проверочек.
Так как бы вся жизнь.
Да.
Поэтому. Настоящее искушение вообще с этим ничего общего не имеет. Настоящее духовное зло, все это когда там. Вот в духовном дневнике у Свердлова я запись, что он предал духа, который вообще не возбуждал никакого такого телесного зла. То есть он в принципе только хорошее чувство возбуждал. И в то же время в глубине у него было глубочайшее это вот такое нечестие и глубочайшее осквернение святыни заложено. То есть иногда так по внешнему смотришь, там как бы, ну, штамп поставить негде. Такое прекрасное, замечательное все. Ну вот сюда надо уметь заглядывать внутрь.
Самое лучшее, когда вот начинаешь себе ставить штамп.
А, ну это самое главное.
И потом попробуй глянь туда.
Ну вот это всегда нужно помнить, что ты есть на самом деле.
Ну только на свете сейчас читать вообще. Ты хорошо же там вышла.
Да, я настолько счастлив, что вышла эта книга.
Единственное, что она там, конечно, это спешила очень там. Что она взяла сущи, что-то там это вот.
Там, в общем-то, ее можно понять, она фактически переводит здесь спасибо. И за это там такие гроши достаются.
Ну ясно. Не, ну это очень.
Вот видно, что человек приводит на энтузиазм.
И так быстро видно, спеши, так что-то вперед, вперед.
Ну да. Да, это же 8 томов. Это что. Нет, я думал, что как минимум в ближайшие лет 20 она не появится на русском. А тут, ну. Вот. Конечно, если бы. Была возможность ей это оплатить и на основании этого требовать качественного перевода. Ну, а если платить, то ты уже можешь заказывать музыку, говорить, как делать, как не делать. То тогда бы это ее энтузиазм можно было бы ввести в более такие, ну, скажем, полезительные рамки. Ну, что поделаешь? И то чудо, как человек вот переводит.
Не, все-таки на русском читать. Там так иначе.
Да, иначе бы просто да,
а там английский пока разрегулируешь.
А он для Ромы, например, для Сергея, они же английском не могут подступиться.
Да я то взагалі.
Такое счастье на самом деле.
Это подарок халявщику.
Да, если сейчас вот переведу Таркана Целестия, потом еще выйдет истинно христианская религия, то
все. Ну, у нас уже есть почти. Да. Если только эти четыре там, эти четыре главы.
Там, ну еще вот знаешь, апокалипсис этот истолкованный, и все, и только мелочи останутся.
Еще духовный дневник.
Ну, духовный дневник это не мог такое чтение особое. Тут, кстати, может быть и не надо огорчаться, что он на русский не выйдет. Хотя в свое время, когда вот нашли рукописи, это конец 19 столетия, и начали издавать на английском языке. Ну, 1860-е годы. Там публика жала на переводчика, чтобы он скорее переводил. Поэтому и перевод иногда не всегда аккуратный, вот это старый английский. Потому что очень сильное было общественное давление, скорее. А были те, которые наоборот не видели эту книгу и до сих пор есть.
Ну вот еще дневник снов тоже был.
Ну, дневник снова перевести это просто... особо туда
не составляет. Нет, я так и не купил туда, ну что-то... И я не купил.
Это в смысле какой?
Основа, сновидение. Это когда
сновидение.
Вот период, да, 45-й, там 43-й,
что ли? Польский, что ли? А, польский. Да, кто-то перевел на польский.
Вы говорили мне купи, а я что-то, знаете, ну вот нету, не лежит мне к этому. Ну вот я не знаю, что. Значит, может мне не надо.
Ну я просто польского вообще не знаю, подумаю, это что это.
А я то не знав, мені просто я все тлумачення, але мені якби то хтось читав, а я слухав, я зрозумів нормально. Коли я читаю, я неправильно деколи це от читаю. І тоді не можу зрозуміти, що це, про що говориться. Ну то я міг спокійно це от.
Но, по-моему, вот на мой взгляд, вот я вот смотрю аркана, она как бы позже, чем Эйда Апокалипсис. То ли из английского, то ли из чего.
Аркана немного адаптирована. Апокалипсис скорее не для себя писался больше, да? Чем для публики.
Потому что он какой-то посложнее все-таки, чем Аркана.
Да, да, он гораздо концептуальнее.
Как-то проще в Аркана, это все так разложено, по полочкам, буквально все видно сразу.
И вот если сравнить Апокалипсис с открытой, со столкованным, то как бы совершенно разные книги.
Да. Я вже закінчую. Ой. У мене третє дихання відкрилося. То так, голова.
Это Апокаліпсис більше примикає до істинно християнської релігії, але как бы, я не знаю.
Ти мені ж вибув відкритий?
Експлантат.
А, експлантат?
Об'яснюю. Не знаю почему.
По-моєму, Каркана більше примикає. Істинно християнської релігії, вона така немного внешне простенька.
А що, вот эти вот обозначения ТСР и так далее, это Сюрборгом взял?
Какие?
Вот эти все укороченные ха-ха.
Нет, нет, это чисто вот выработалось.
Это не
в Академии Новой Церкви. Ага.
Потому что там где-то было написано, может быть, неправильно, что эти, по-моему, в последнем суде в этой книжке, что вот эти вот обозначения, это самим автором взят.
Нет, нет, Сведенборг, когда он всегда говорил, что вот, допустим, там, смотри, об этом в моей работе, о небе и об Айде, не знаю, в Амстердаме в таком-то году.
Но я удивился, там это написано было, только не помню, вот в последнем суде.
У вас есть вот это вот 24 главы, это последнее издание, Апокалипсис открытый. Вот это вот то ленинградское издание есть у вас? У меня там есть один вопрос как раз.
Ты имеешь...
Ну, это книга, да.
Черная? Синяя?
Синяя, синяя. Есть вот здесь вот?
А, да, то, что, да, да. Есть.
Можно, да, покажите, что там... 725-я страница, там...
Идем, дядя!
Идем?
А, он вот там вверху.
Не хочу, но спать я не хочу.
Давай!
Кровать.
Давай! Давай! Давай!
Давай!
Постоянно, вот говорили, что муж, ну не постоянно, вот тут вот, муж, это является, он как бы прообраз Господа, это как-то благо, или любовь. Уже, когда уже 725, а жена – это истина. Ну, а здесь вот обратно, представляете, тут в многих местах вот, слове, под вдовой, в слове понимается лишённая защиты и богдухом и так далее. Вот, да. Но не истины, так как муж означает истину, а его жена – добро. Вот это мне, ну…
Надо посмотреть по переводу как.
Потому что…
Надо посмотреть, как в оригинале.
Ага. То может быть даже...
Ну, потому что... я по этому переводу я не буду с ней.
Ну не, у меня как бы нет, я так и сразу, понимаете, уже сложилось у меня какие-то эти вот тут бах.
Да, это действительно странно.
А что там?
Ну вот, ну в багатьох місцях муж це якби добро. А тут обач муж означає істину, а його жінка.
Те саме є в істинно клієнці в цій. Так само точно написано в цьому. То і сходить від зовсім інших речей, напевно. То все-таки з внутрішнього смисла. Видно, що там.
Ну да, ну любопытно.
Так то же самое написано буквально, от я сьогодні вечером читав в этой, как. Ну, істинно. То, что перевели вот Аркана Селестия. Точно то же самое. Муж – истинная жена – добро. Точно то же самое. Сыновья там, дочери, помните? Дочери – зло воли.
Да. А в другом месте написано.
Там из-за внутреннего смысла, наверное.
Ну да, да.
Там надо читать внутренний смысл.
Ну я сейчас включу компьютер, я посмотрю по этой программе.
То же самое в Аркана
Селестия. Я знаю, я тут думаю, я с Сашей, так сказать, спорю. И я читал, прочитал эти тайны неба. Там перші чотири глави там є такі поняття. І в мене то все записано. А це ж говорить, ні, це от я і показав мені ще звідси, ще десь.
Тоді це було таке, я помню. Но дело в тому, що там, наверное, є какой-то общий, а є какой-то более частный. Може бути, це частний какие-то.
А может это, например, в природном мире, а это в духовном мире. В духовном мире, может быть, это...
Там есть такие разночтения.
Я скажу, что все это, конечно, хорошие разговоры, но пока мы точно не убедимся, все гипотезы.
То же самое, что 10 означает остаток, вот только что я прочитал. А с другой стороны, 10 означает полный комплект.
это все. Но десятина остаток.
Десять.
А, десять.
Так это то же самое, что десятина.
Исходящая
от десяти.
Вот пять остаток.
Это видишь такой outlines.
То есть, я понимаю, будет. Это не то, что записали.
Да. Кассета гораздо полнее.
Так что,
может быть. Ну, честно говоря, вот у меня Дмитрий Роговой взял все вот эти outlines. Потому чтобы сравнивать с записанными проповедями. Потому что тут часто ссылки на цитаты, я же не даю, откуда я взял то или иное место. А там вот я указываю номера цитат и так далее. Так что, наверное, полезно иметь и то, и то.
И то, и другое, конечно.
В принципе, тут была такая идея, может быть, нанять человека, который бы слушал эти кассеты и печатал в тексты. А потом это все там растает статы, номера, все, и как бы печатно, не знаю. Ну, не знаю, не знаю.
Почему?
Ну, можно, конечно.
Где-то человека наймешь, ты же нет.
Да, не так, помещение. Сложно, не сложно. Есть люди, которые не профессионально занимаются. За Бог.
Ну, если есть такая возможность, почему бы нет?
Потому что не все. Я пока, да, я пока.
Ну, что кассеты не накупишься, это же 5 гривен только за.
Ну, сейчас есть MP3 плеера.
Да,
вот. А MP3 записывающий там на 36 часов, на 30, сразу диск и вот этот микрофон, и оно сразу записывает на диск.
Ну, ты понимаешь, все это хорошо, но если происходит, скажем, сбой электричества, то есть это лучше с кассетой надежно. Это же все записалось, то записалось. А так может погибнуть вся запись.
Не, имею в виду, просто ставишь, ставишь так же MP3, вот эту вот штучку, и вот через микрофон и сразу записываешь.
А если будет сбой электричества, то диск может погибнуть, и тогда ты не считаешь все, что записано раньше. Кассета все-таки в этом смысле надежная. Я, например, могу прямо в компьютер это все записывать, но я этого не делаю, я пишу сначала на кассеты именно вот из-за этого.
Ну и в принципе кассеты у нас есть люди, которые больше не имеют доступа до этого.
Не, но записать с компьютера на кассету уже особой сложности не представляло.
Не, а люди не смогут дискеты, не имеют компьютеров, как слушать, так что вот эти вот
барышки. Не, я имею в виду записать с компьютера на кассету.
А.
Это тоже не смогут. Даже, может быть, без меньших проблем, чем наоборот. Но я не хочу. Я слишком хорошо знаю, что бывает, когда происходит любой политический. Так, вот она.
Вы сразу гляните вот это о свободе, когда она была.
Что, потом 5 еще донесу.
Да, ну, да лучше поднеси все сразу.
Да.
Не, вот лучше.
А, ну да. Я совсем забыл про.
Я положу назад, да?
Книгу, мы хотели посмотреть.
А, давайте.
Я сомневаюсь сейчас.